Мы читаем труды Барасулама, 155-я страница. Предисловие к введению в науку Каббала, 10-й пункт. Можно задавать вопросы на сайте КАПТВ. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. Труды Барасулам, 155-я страница. Предисловие к введению в науку Каббала, 10-й пункт. А теперь, после того, как мы поняли все это, можно изучать Каббалу без опасений, что каким-то образом овеществим, материализуем духовное. Начинающие изучать Каббалу путаются, поскольку, с одной стороны, говорится, что все 10 сферот и парцуфов, начиная с 10 сферот мира Ацилут и до 10 сферот мира Асия, это проявление Творца и духовность. А с другой стороны, сказано, что все эти миры были созданы в результате сокращения. Как же тогда можно утверждать, что сфероты, относящиеся к самому Творцу, появились после сокращения? Кроме того, как следует воспринимать такие понятия, как числа, номера, верх, низ, подъем, спуск, духовные слияния, разделения? Как все это можно говорить о Творце, о совершенном?
Только если мы говорим об Авая, четыре стадии прямого света в мире бесконечности, Малхут мира бесконечности до сокращения, до цимцума, не включая цимцум, это называется миром бесконечности, то есть без ограничений, без границ, и там происходит действие только с помощью высшей силы, сверху вниз, и только без реакции со стороны низшего. Начало буквы «Юд», «Юд кей вав кей», или «Шорыш алиф бет гимл далет». Эти стадии, пять стадий, пока Малхут мира бесконечности производит сокращение, нет там ограничений. Почему нет ограничений? Нет действия со стороны нижнего. Пока нет еще нижнего, нет желания получать, которое чувствует себя отделенным в чем-то и реагирует на высшего, когда Высший отделен от него. И поэтому действия, которые происходят, они происходят только со стороны Высшего. И поскольку Высший в этих действиях не ограничен, все это называется бесконечностью, миром бесконечности. Но после того, как Малхут мира бесконечности раскрыла стыд, то есть разницу между собой и между Создателем, и производит сокращение в тот момент, когда ощущение стыда и сокращения, мы уже говорим, что нижний, творение входит в действие и начинает определять согласно своему чувству Творца относительно него, как он хочет, как он может быть с ним в какой-то связи, в каком-то виде связи. И тогда возникает вопрос, как и почему мы называем эти действия, эти состояния, которые есть у нас от Малхут мира бесконечности до конца мира Асия, почему мы называем это духовными действиями? Это творение уже ограничивает высшую силу, делает все, что он решает. Это вопрос, почему это все-таки называется духовным? Пожалуйста.
11-й пункт. Из всего уже сказанного мы можем сделать вывод, что все эти миры, сокращения и подъемы, и числа, все это различается только относительно килим получающих, то есть душ. Но следует различать в них потенциал и действие, подобно человеку, который строит дом, конец действия которого в изначальном замысле, однако свойство дома, которое у него есть в замысле, у него нет ничего похожего на тот дом, который должен реализоваться на практике, поскольку дом в мысли — это духовное, в смысле материала, мысленного материала, и считается материал в смысле мысли, и считается тогда в потенциале дом. Тогда как, когда начинается строительство дома на практике, уже принимает совершенно другую материю, то есть материю камней и дерева. Также следует различать в смысле душ потенциал и действие, и начало выхода из Творца душ на практике начинается только лишь в мире Брия, а их включение в бесконечность до сокращения, в смысле замысла творения, как сказано во втором пункте, это говорится только в смысле потенциала, без какой-либо практической реализации. В этом смысле говорится, что все души были включены в Малхут бесконечности, которая называется средняя точка, потому что эта точка в потенциале включает в себя все келим душ, которые в будущем выйдут на практике, начиная с мира Брия и ниже. А первое сокращение произошло только лишь в этой средней точке. То есть только точно в этом свойстве и в мере, которое считается потенциалом относительно будущих душ и ни в каком смысле не в их сути. И зная, что все келим и сферот и миры до мира Брия, которые нисходят и выходят из этой точки или по причине ее зивуга Дакаа, который называется отраженный свет, это тоже только лишь в потенциале, без всякой сути душ. Но эти изменения, которые потом будут действовать на души, суть которых начинает выходить, начиная с мира Брия и ниже, потому что там все еще они не вышли из сути самого Творца.
Силы от мира бесконечности, где делится на 5 стадий, Шорош Алиф Бет Гимл Далит, нулевая, первая, вторая, третья, четвертая, затем они находят выражение со стороны желания, экрана, отраженного света и расчета в мире Адам Кадмон. Те состояния, которые есть в желании получать, они тогда выражаются в авиюте, экране и отраженном свете, и в распространении света из парцуф. Но невозможно сказать, что мир Адам Кадмон, он производит какую-то работу. Это лишь выражение со стороны кли, то, что произошло в мире бесконечности со стороны света. Какой-то пример, как кли должно действовать, проявляться. Поэтому это называется Адам Кадмон. И лишь после разбиения, когда отделяются свет и кли, как Бааль Сулам говорит в Птихе, тогда есть две отдельные составляющие, не связаны вместе, отделены света и келим, творец и творение, тогда они начинают из обратного состояния, не с нулевого, а с обратного состояния между ними, как говорится, они далеки, как восток от запада, они начинают приближаться друг к другу, тогда мы видим, как эти свойства противоположные, благодаря выяснению нижнего они приходят к созданию нового мира. Это называется мир Ацилут. И мир Ацилут, когда он выходит, создается, он выходит пока что на те решимот, которые не прошли разбиение. Алиф Шорош, Цимцум Бет. И действительно, отделение и противоречие и противостояние Творца и Творения начинается под Парсой с мира Брия. Там мы раскрываем, что творение находится в обратном состоянии Творцу, против Него и в той мере, в которой оно желает соединиться с Ним, то та часть, которая хочет, желает соединиться с Творцом, поднимает его из-под парсы в мир Ацилут и включается в Творца, в мир Ацилут, и там реализуется таким образом, что он добавляет к миру Ацилут свое усилие и таким образом себя исправляет. Вопросы? Да, Ханух.
Я слышал, что вы сейчас сказали, что в мире Ак на самом деле нет работы. Нет какой-то проекции этого процесса.
В мире Адам Кадмон нет пока что. В мире Адам Кадмон нет пока что низшего. Нет действия со стороны Малхут. Лишь после того, как Никудот Десак не сходит под табур и смешиваются с Нейдеак и получают от Нейдеак впечатление, это называется Цимцум Бет, тогда можно сказать, что Малхут включается в действие Творца, в девять первых сферот, и сокращает их, и Малхут тогда начинает определять, сколько будет свойства отдачи или святости, или света в парцуфе. А до этого нет. До этого все приходит свыше, даже Цимцум Алиф, и экран, и действия Адам Кадмона, все свыше. Все приходит свыше, вынужденно.
Должна быть какая-то реакция Малхут, это процесс выяснения Малхут.
Но это вынужденно происходит. Допустим, с тобой происходит действие на уровне неживой, да? Или даже растительный, или даже животный, или даже человек, который находится на уровне неживой, растительный, животный. Это должно произойти. Человек, он как обычный человек на улице, он что-то определяет в своей жизни, что-то решает. Нет, управляем на 100%. Когда мы начинаем управлять своей жизнью, когда у нас есть контроль над нашим желанием. И в мире Адам Кадмон он полностью управляем свыше, светом. Он производит сокращение, экран, рассчитывает Орхозер, насколько можно получать радиоотдачи в парцуфах Гальгальта Апсак. Ма выше, Бон выше. Почему? Чтобы это было подготовкой и примером, и как бы складом таким для всех наших последующих усилий. Когда начинается творение, когда оно с одной стороны отделено, но с другой стороны это смешивается с душа, святостью, это происходит связь между Биной и Малхут в Никуда Деса, которые спустились вниз.
Второе сокращение, по сути.
Да? Да.
В мире Ацилут тоже есть такое, что называется в потенциале и в действии, или там все заранее известно?
Ничего не известно заранее. В мире Ацилут не может что-то быть известно заранее, потому что в мире Ацилут мы говорим о том, что мир Ацилут находится в состоянии постоянном, в состоянии таком готовности. И все изменения в нем, исходя из того, что поднимаются к нему хисароны из мира Бия, из разбитых килим. Килим пробуждаются. Мы не можем говорить о творении до разбиения. Даже подготовка в Никудот Десак, в мире Никудим, который разбился, это все разбиение пока что в мирах. Разбиение в мирах, но лишь после того, как появляется Адам Ришон, и он находится в этой системе миров, и он определяет свое исправление, тогда миры, согласно этому, начинают выстраиваться согласно этому парцуфу, который называется Адам Ришон.
Какая подготовка есть в мире Ацилут до разбиения Адама Ришона? Что построится там?
Ацилут — это Гальгальта Вейнай, а миры Брия и Сарасия — это Озен Хотен Пе.
Последний вопрос. Почему было выбрано Решиму Алевшора, чтобы управлять миром?
Не слышу.
Почему было избрано Решиму Алевшора, чтобы управлять миром Ацилут? Почему он под ним, под этим Решиму?
Это не Алевшора, что управляет миром Ацилут. Мир Ацилут изначально выходит на Решиму Алевшора Шацимцумбет, верно? Но затем он принимает в себя мир Никудим и может также получить Далит Давиют из Нейдеак в исправлениях. Только постепенно. Строение мира Ацилут таково, что оно позволяет делать все, но в соответствии с экраном.
Спасибо. Что значит творец и творение в противоположном виде?
Где это написано, я не понял.
Вы говорили об этом недавно, что творец и творение, они в противоположном... Написано, что они в противоположном виде.
Конечно, в обратном виде. Это желание получать, желание отдавать, это не обратно. Нет большего, больше противоположности, чем это. Лишь черная точка, с которой началось все творение, она черная внутри белого света. Это точка желания получать. Это просто выход. Это создано из ничего. Это и есть создано из ничего. Это желание получать внутри желания отдавать.
Так как можно знать, что творец и творение могут вообще соединиться, если это духовное воздействует вообще на желание получать? Как это вообще, как можно знать, что можно соединиться в таком соединении?
Прежде всего, где ты раскрываешь желание получать и желание отдавать, где ты буквально заботишься, что невозможно их соединить.
Говорят, что можно в конце процесса, что это тоже должно быть, что соединится творец и творение.
Творец сотворил желание получать изначально, а нет, действие заложен в замысле его, чтобы желание получать смогло принять на себя исправление и стать как желание отдавать, хотя оно и остается желание получать. То есть творение должно включать в себя две части, оно не может не быть нежеланием, иначе это не желание получать. Это желание обратное Творцу, и должно быть обратным, и это противоположность должна все время расти. В нем это называется, что творение в нем растет, и вместе с этим растет в нем желание отдавать над желанием получать. Это называется намерение. Как оно использует свою природу, свое желание получать. Поэтому есть желание получать ради отдачи, использовать все, чтобы отдавать Творцу. Да.
Потому что непонятно, что он пишет, что и знаешь, что все килим, сферот и миры, два мира брия, которые не сходят и исходят из этой точки, или по причине зевок дака в этой точке отраженного света, это в связи потенциала без всякой сути душ.
Да, пока что нет творения.
Что тут работает?
До мира брия, нет творения.
То, что тут работает, как вообще делать тут работу?
Свет работает над желанием.
Что такое суть душ? Нет еще сути душ.
Я не знаю, я знаю, что животный уровень начинается с того, что есть какой-то сперматозоид, который входит в правильное место развиваться, и это место развивает его, и у тебя появляется зародыш, потом рождается какое-то создание, может быть, это собачка или человек, и неважно кто, и начинается с нуля. Его не спрашивают ни о чем. В духовном — да, он должен развиваться сам, силами, проверками, своим самоанализом. Но до мира Брия мы развиваемся таким образом, что нет никакой реакции со стороны творения, потому что мир Ацилут — это называется пока что Гальгальтовый Наим. И когда же начинается творение? С тех килим, которые находятся под Хазе Бины. До Бины — это Кетер Хохма и Гарда Бина. Это пока что килим, которые в четырех стадиях прямого света, они относятся к Творцу, к части Творца. От Хазабины и ниже Бина начинает уже реагировать. Я хочу уподобиться Кетеру. Как я хочу уподобиться Кетеру, если я вся желание получать, которое раскрылось в первой стадии, Алиф, так я сейчас должна произвести такое же действие, как Творец, отдавать. Если я хочу уподобиться Кетеру, как же я могу отдавать? Для того, чтобы отдавать, мне нужно начать получать ради отдачи. И тогда начинается процесс.
Он говорит тебе, но эти изменения будут потом действовать. Откуда это? Чтобы программа какая-то?
Есть программа привести желание получать к состоянию, когда оно захочет быть как Создатель. Кто там был в конце?
Здравствуйте все. Мы в нашей работе сегодня говорим, что в нашей работе мы должны просить у Творца давать товарищам что-то, как бы помогать товарищам. Хочу спросить.
Секундочку. Мы не можем. Скажи полным образом. Я не могу обратиться к Творцу со своими проблемами. Потому что это проблемы моего эго. Я могу обратиться к Творцу только для того, чтобы исправить мое эго. Когда же я исправляю свое эго? Когда над своими проблемами я принимаю проблемы товарищей. Нив? Да-да, возьми стакан кофе. Ты вчера был таким, ты был свидетелем на свадьбе, работа тяжелая. Да, ну и так, что же я должен сделать? Я должен работать желанием отдавать, с недостаточным желанием отдавать, и могу обратиться к Творцу, это понятно? Ну, отвечай. Я могу обратиться к Творцу, только прося желание отдавать. И когда не достает мне желание отдавать, я могу обратиться к Творцу. Если у меня чего-то другого не достает, я могу не обращаться, он этого не слышит. У него такое селективное такое восприятие. Знаешь, он такой, если нет, то я не слышу, не принимаю. Такой фильтр стоит. Ты хочешь получить силу отдачи? Пожалуйста. Только при условии, когда ты знаешь, да, ты умеешь с этим работать, тогда ты получишь. Поэтому мы стучим в дверь, а он не отвечает, потому что пока что наши просьбы, они не прояснённые, они не о свойстве отдачи, не о том свойстве отдачи, которое подходит к нам. И также, даже если это, может быть, нам и подходит, то мы не знаем, что с этим делать. Ты должен прийти к совершенному желанию. И тогда ты обращаешься и получаешь ответ. И чтобы сделать это, мы должны так вот. Лишь в группе ты можешь это создать, сформировать. Ты должен принять желание товарища над своим желанием, что это желание будет даже к материальному, но относительно тебя это духовное. Как написано у нас, материальное товарища — это мое духовное. Почему? С какой стати? Потому что я принимаю его, чтобы отдавать. Поэтому его хисарон, даже материальный, его какая-то потребность, допустим, там говорится о том, что отдает подушку, отдает стул. Я принимаю его хисарон, у меня это духовный хисарон, потому что он находится выше моего эгоистического хисарона, моего эгоистического желания. И тогда с этим я могу обратиться к Творцу. Допустим, тебе нужна подушка. Значит, я беру твой хисарон, я понимаю его, я чувствую, я хочу наполнить твой хисарон, ну, насколько возможно, это все вот эти ступени, и я поднимаю этот хисарон к Творцу. Если ты попросишь Творца принести тебе подушку, он этого не сделает. Если я попрошу Творца, скажу, что мне не хватает стула, он не сделает. Если я попрошу для тебя подушку, а ты попросишь для меня стул, нет проблем, получим. Ну. Запутал я его. Да.
Ну что такое, что это добавляет Творцу, как бы просьба каждого
за товарища, не за себя? Если просьба о себе, то это путь страданий.
Как бы что моя маленькая просьба дает, по сути дела?
Что значит маленькая твоя просьба? Почему маленькая? Откуда ты знаешь, что она маленькая? Она маленькая, потому что ты находишься в конце ступеней, в конце лестницы, в Сиюме. Но когда это дойдет до бесконечности, ты знаешь, насколько она большая? Нужно читать, прочитать статью «Подъем молитвы». Каждый раз, когда твой хисарон поднимается и поднимается и поднимается, там есть ангелы такие особые, малахим, то есть малхуйот, которые поднимают и твой хисарон до энсов, до бесконечности. И когда туда доходит твоя молитва, твой хисарон, это по размеру именно соответствует энсов, подходит. Допустим, ты как младенец, младенец хочет соску. Ты не знаешь, как делают соски. Сколько человечества приложило усилий, чтобы это сделать, и материалы, и проверки, чтобы это было надежно, и полезно, и хорошо, и правильно, и чтобы это было безопасно для ребенка, чтобы он не смог это проглотить и так далее. Ты не знаешь, сколько всего там. Все работают, а он только... Как будто бы это ничего. Так ты спрашиваешь про себя. Ну, что я там такой? Потому что с этими сосками ты потом выстраиваешь миры. Вот этим сосанием внизу, когда ты растешь, этим ты пробуждаешь все миры, потому что свет нисходит из мира бесконечности. Хорошо, продолжаем.
Двенадцатый пункт. И скажем из существующего в этом мире. Допустим, человек скрывает себя под скрытиями и облачениями, так что товарищ не виден и не ощущаем. Но как тогда придет в голову, что он сам воодушевлен чем-то, этим скрытием за многими облачениями, которыми покрылся? Так, к примеру, 10 сферот, которые мы называем именами. Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гевура, Тиферет, Нецах, От, Есод и Малхут. Это только 10 покрытий, которым бесконечность покрывается и поднимается. Когда в будущем души получат оттуда, должны будут получить те самые меры. И 10 сферот отмеряют их. И получается, что получающие впечатляются этими цифрами, количеством 10 сферот, а не общим светом Творца, который один, един и не меняем. Тогда как получающие делятся на 10 настоящих ступеней в соответствии со свойствами, которые были названы. И мало того, даже покрытие, они действуют только от мира Брия и ниже, потому что только там находятся получающие души из этих 10 сферот. В то время как в мирах Адам Кадмон и Ацилут все еще никакой реальности нет даже для душ, потому что там все находится лишь в потенциале.
Потому что Малхут еще не включается в каждую сферу.
И таким образом эти 10 покрытий, 10 сферот, правят только в трех нижних мирах, которые называются Брия, Яцера, Асия. И хотя и в мирах Бия считаются 10 сферот божественными до конца Асия, точно так же, как и в Адам Кадмон и Абия, так и до сокращения. Но разница лишь в килим 10 сферот. Так как в Адам Кадмон и Ацилут все еще нет никакого раскрытия правления, поскольку там все находится лишь в потенциале. И только в Бия начинаются килим 10 сферот раскрывать силу скрытия и по покрытию, хотя свет в 10 сферот не имеет никакого изменения из-за вышеупомянутых облачений, как и говорилось в примере, и об этом говорится, что я авая не менял.
Это значит, что нет различия в свете, то есть свет светится той же силой, с той же мощью, всюду, тот же самый свет, но не тот свет, который раскрывается тому, кто постигает его, на каждой ступени постигает по-другому творение, но в самом свете нет никаких изменений. Его действие, его сила по отношению к нему — это тот же самый, то же самое. При этом по отношению к творению изменения в соответствии с самим творением, поэтому каждый судит по своим недостаткам, в соответствии со своим экраном, со своим подобием по свойствам. Все нормально? Ну, продолжим. Продолжим.
13 пункт. Но возникает вопрос, поскольку в мирах Адам Кадмон и Ацилут еще нет никакого проявления сути душ получающих, то чем же пользуются килим, которые называются 10 сферот? Для чего они служат? Что они скрывают? Что покрывают в данной мере? И на это существует два ответа. Первое. Таким образом должны развиваться все миры и сферот. Второе. Души в будущем должны получить от этих 10 сферот, находящихся в мирах Адам Кадмон и Ацилут, вследствие подъема трех миров, Брия, Яцера, Ация, Асия, в мир Ацилут, а затем и в мир Адам Кадмон. Поэтому в этих мирах должны быть заготовленные заранее ступени, места, чтобы эти три мира, Брия, Яцера и Асия, смогли туда подняться, включиться в них и получить большое раскрытие Творца.
Ну,
Имеет ли он в виду здесь после конечного исправления?
Что тут написано, о чем ты спрашиваешь?
Свойства десяти сферот в мирах Ак и Ацилут. Имеет ли он в виду, что все это после конечного исправления?
Нет, после Гмартикуна нет там каких различий. Там есть у тебя мир бесконечности со всеми теми состояниями, которые есть в бесконечности. Кто там еще? Ну, я ищу новичков, а вы? Ну, хорошо, продолжаем.
14 пункт.
Запишите все вопросы. Останется время. Зададим.
14 пункт. Таким образом, мы видим, что когда миры, изменения и ступени, когда о них говорится, то все это имеется в виду только относительно келим, которые передают душам те состояния скрытия, чтобы души смогли получить свет Творца, а соответственно и их ступени. И нет там никакого воздействия от самого света Творца, поскольку действуют скрывающие завесы друг на друга. И тот, кто желает почувствовать и получить от него, как и приводилось в примере.
Это значит, что эти покрытия не воздействуют на того, кто покрывается, а воздействуют на того, от кого. Тот, кто от кого это все покрывается. То есть мы должны понять, что эти экраны не то, что нам добавляют покрытие, но помогают нам раскрыть именно с помощью того, что мы покрываем себя, мы раскрываем высший свет. То есть вот эти вот покрытия — это келим для раскрытия Творца. Как это может быть покрытие для раскрытия? Это именно потому, что это покрытие действует вместе с желанием получать. И поэтому они оба вместе, минус на минус, дают тебе плюс. То есть, насколько я покрываю желание получать, покрытие, оно очень умное. Покрытие должно быть в соответствии со всеми моими состояниями, когда я знаю, что это желание получать, и я не хочу работать с ним напрямую, но ради отдачи, преобразовать его и так далее. Это все делает покрытие. То есть покрытие, оно очень многогранно. В нем есть 10 сферот, это отраженный свет, скажем. Там есть 10 сферот, это облачение. Это кли на прямой свет, который раскрывает, собственно, прямой свет. И тогда внутри этого покрытия я получаю все. То есть желание получать, которое находится под покрытием, когда я его покрываю, он, собственно, только помогает выстроить покрытие. Но вся моя работа, вся моя жизнь, она в покрытии. То есть в покрытии соединяются все свойства, которые за и против. Все мое отношение к себе, к моему эго и к Творцу, к желанию получать и к желанию отдавать, к целетворению и к этой проходящей материальной жизни. Все это выражается в покрытии. То есть, что такое покрытие в конечном счете? Мое намерение ради отдачи. Только это не просто так ради отдачи, но вся совокупность того, с чем я начал работать, сокращение, и почему, и зачем, и на каких состояниях, и что я хочу в этом сделать Творцу. Все эти вещи собираются в покрытии. И тогда мое намерение, мое отношение, которое все находится там, это отдача с моей стороны. Хорошо?
Чем отличается покрытие, скрытие и экран?
Ну, экран как бы покрывает, как бы перекрывает желание получать. А что такое покрытие? Я не могу сказать на самом деле, в чем разница. Они оба, но мы используем оба их. только, ну, покрытие. То есть я как бы покрываю желание получать, и все на этом. Но тем, что я произвожу это покрытие, что я делаю, на каком уровне авиюта, на каких состояниях, что я хочу этим добиться. То есть покрытие принимает внутрь себя, ну, как экран, ну, принимает в себя все свойства Малхут, все свойства и состояния Творца, которые перед ним. Каким образом я, тем, что я покрываю желание получать, и получаю от желания получать какие-то свойства, которые я могу с помощью которых отдавать, все это, в принципе, находится в покрытии. То есть не может быть, что у меня есть покрытие без авиюта, без помех, без того, что я включаюсь в эти вещи и в противоположные. Все в покрытии, все в экране, все там включено вместе. Ну, как мы говорили на уроке, я не способен обратиться к Высшему, иначе как если я ему обратен и не хочу, с одной стороны, а с другой стороны, я за него и все-таки хочу. То есть две эти силы должны быть у меня уравновешены и приснены. И я стою на них обоих, на двух ногах, и тогда я обращаюсь к нему в средней линии, там, где я принял решение, выше этого всего, чтобы отдавать ему. Давайте закончим, и тогда, может быть, еще.
Это 15-й пункт. Таким образом, когда мы видим, что упоминаются миры, парцуфы и сферот, а также три составные сущности, сущность Творца Ацмуто, Килим и Света. Самого Творца мы никаким образом не можем ни понять, ни ощутить, ни чувством, ни разумом. В Килим всегда есть два противоположных свойства, называемых скрытие и раскрытие. Вначале Кли раскрывает Творца. И таким образом, что 10 Килим, называемые 10 сферот, представляет собой ступени скрытия. Но после того, как души получают свои исправления, учитывая все 10 условий, тогда 10 скрытий превращаются в раскрытие и постижение душ. Таким образом, килим состоят из двух противоположных друг другу свойств, которые являются на самом деле одним. И мера раскрытия в кли соответствует мере раскрытия в кли. И чем кли более грубее, то есть чем больше скрывает Творца, то тем более раскрывает тем более высокий уровень. И две эти противоположности сливаются в одно. А свет, находящихся в сферот, имеется в виду мера света Творца, который души получат согласно постижениям. И поскольку все исходит от Творца, и тогда само постижение происходит лишь в свойствах килим. Поэтому всегда присутствуют 10 светов в 10 килим, то есть 10 ступеней раскрытия согласно свойствам килим. И таким образом мы не можем разделить свет Творца и Ацмуто, его самого. Таким образом, Ацмуто находится вне постижения кли, а к нам приходит через облачение в килим 10 сферот. Таким образом, каждый приходящий к постижению мы называем светами.
И как строятся света в нас для постижения? Насколько мы противоположны в одной линии, и насколько мы за в другой линии? И тогда вот это вот против и за, когда они соединяются, они дают нам правильный кли для постижения. Поэтому то, что мы, о чем начали говорить сегодня, что мы должны управлять ими обоими, то есть то, что называется двумя вожжами. Двумя. И поэтому, чем больше раскрываются во мне недостатки товарищей, я должен знать, как мне с этим работать, потому что раскрываются во мне. Человек видит перед собой что-то чуждое, кроме как проекцию своего эго. Всего-навсего. И тогда, в соответствии с этим, если он умеет работать, то тогда у него все получится. Ну, давай, Арава. Рахамим, дай гостям, ну.
Что приводит к совершенству этой работы?
В первую очередь, когда я знаю, что нет никого, кроме него, и он добрый, несущий добро. То есть каждый раз показывает мне различные формы. И когда я не вижу ничего, кроме того, что Творец мне вот это кино показывает. Он. Ну, киномеханик. Как называется на иврите? Ну, киномеханик. Как называется-то?
Маслит?
Не, по-моему, это, по-моему, сценарист, нет? А, все-таки, да, что-то однокорневое слово. Да, ага, ну он, конечно же, он и сценарист, он же и киномеханик. Конечно же, он все. Но это то, что я все время нахожусь вот в таком вот сознании, что нет никого, кроме него. Начинаем с этого. Да.
Я вижу, что бывает иногда, когда я могу посмотреть на товарища, и во мне появляется критика в его отношении. Тогда я чувствую, что есть сила для того, чтобы приподняться, восполнить, я осознаю, что нет никого, кроме него.
Это значит, что дают тебе знание, что это пришло свыше.
А бывает и нет. Бывает, ты смотришь и чувствуешь, что ты не можешь оправдать.
Ну да. Когда не дают тебе такую информацию, что это свыше.
Да.
Ну так что же делать?
То есть возможность восполнения заложена в силе в группе?
Нет, возможность правильно позиционироваться против всех тех ситуаций, которые появляются к человеку, знать, что все это от Творца. Все от Творца. Что нет никакого действия ни в ком из нас. Если мы не поднимемся над всеми этими помехами, то есть как будто бы ты относишь к каждому какой-то там свободный выбор, действие, то это называется, что ты, собственно, ну, молишься чужим богам. Это-то понятно или нет? Вот. Поэтому ты можешь спросить тогда, зачем мне нужны товарищи? Мне-то что с них? Это для того, чтобы правильно работать с Творцом, что нет никого, кроме него, со стороны Килим. Тебе нужны товарищи. Но все-таки, если ты не фиксируешь себя на высшем корне, то все, что потом ты продолжаешь, это уже не в правильном направлении. Потому что все те действия, которые ты потом раскрываешь, что нет никого, кроме него, он мне это сделал, как я должен исправить свое отношение, что я должен делать с Килим. Не то, что я там сказал, нет никого, кроме него, и все. Нет, я должен прилепиться к той форме, которую он мне представил. Не просто там сказать, а, это Творец, и ты как бы это оттолкнул. Ну, что тут поделаешь-то, это Творец. Нет, ты должен это принять внутрь своих Килим, объединиться с этой формой, с этой картиной. А иначе это не законченная работа. Ты пренебрегаешь тем, что он тебе дает. И группа должна все время заботиться о том, чтобы ты не забывал, что нет никого, кроме него.
Но кажется, что и в этом я не чувствую, что я хозяин своего сердца. Удается ли мне оправдать и выполнить действие? Все равно Творец решает, когда да, когда нет.
Это нас не касается. Это объясняется. Нет, это нас не касается. Почему мы так получаем или по-другому, это не наше дело. Это его план. Я хочу обратиться к Одессе. Ну, отчитайте, что там у вас происходит.
С трепетом хотим представить вам группу Одессы, история нашей группы. Это отдельная история. Мы прошли много сложных периодов, 5 раз меняли меркас. Группа была разделена на 2 и даже на 3 отдельные части в определенные периоды времени. Но сейчас мы единый коллектив, состоящий из 45 человек основной группы, еще до 30 человек вращаются на разных орбитах. В основной группе 2 женских и 1 мужская десятка. Мужская десятка у нас большая, достаточно 18 человек. Но так как активность товарищей очень разная, мы пока не разделились на 2 десятки, хотя этот вопрос у нас постоянно обсуждается, муссируется. Группа пополняется вот за счет кампусов, молодежных групп. После кампуса где-то примерно 4-5 месяцев идет молодежная группа, потом товарищи включаются в основную группу. Короткое распространение, я передаю слово Алексею.
Да, здравствуйте. Ну, одесская группа, она на протяжении многих лет все время занимается распространением, разными проектами. Ну, прежде всего, это кампусы. Уже на протяжении этих лет было 9 потоков кампусов. Сейчас, в этом году, в сентябре месяце, мы планируем очередной набор. Что еще можно сказать? В Одессе несколько лет работала студия «Мак Онлайн». Мы давали уроки в интернете, проводили мероприятия МИВО, также в онлайне участвовали в конференциях. Наши товарищи-представители ездили на конференции по МИВО. Значит, книжные выставки, 3 раза участвовали в книжных выставках. Проводилось распространение среди евреев и проводится вместе с выездом в другие города, также с товарищами из других городов. Также виртуальные проекты, и прежде всего это было в связи с другими группами, с группами Украины, России. Значит, по поводу конгрессов. 2-3 раза в год в любом случае мы проводим зеркальные конгрессы, всеукраинские конгрессы, все мероприятия. Естественно, товарищ ездит на конгрессы физически, если это конгресс, вот большой конгресс в Израиле, наши товарищи всегда участвуют. И сегодня, на сегодняшний момент, у нас есть проект «Смуглянка». 3 года назад вместе с Сочи и Латом мы делали этот проект «Смуглянка». В этом году он как бы продолжает жить. Сейчас в Затоке проходит это мероприятие. Товарищи вместе с другими товарищами из других городов даже сейчас находятся виртуально с нами. Вот. И все, можно так сказать. Передаю слово Андрею.
Я хочу сказать, что действительно особенность нашей десятки — это что у нас 18 человек. С одной стороны, это определенная сложность, конечно, в организации. Но с другой стороны, наверное, где-то не берем качеством, а количеством тянем друг друга, то есть используя все интернет-связи. То есть за счет такого количества всегда есть те, которые подтягивают, соединяют и втягивают остальных в участие каких-то мероприятий. Хочу сказать об одном особом действии, которое у нас есть, так называемое неформальное собрание десятки, где мы собираемся вне стен Мерказа, собираемся, скажем так, среди внешних даже людей, которые вокруг бывают ходят. Но что интересное, что, во-первых, это собрание собирает абсолютно всех, все 18 человек присутствуют, такая особая почему-то концентрация. И несмотря на боязнь того, что оно съедет на какой-то там балаган, на какое-то простое рядовое мероприятие, на удивление показывает большую концентрацию каждого, видимо, или перед внешними большую ответственность чувствуем. правила семинара, регламент, все в таком в особом напряжении проходит почему-то внешние наши мероприятия, казалось бы, где мы вышли наружу, не находимся в Мерказе. Но именно неформальная встреча, десятки, и такой огромный, 18 человек, показывают просто поразительный результат.
Ну, мы, у нас есть дежурные, которые обзванивают перед утренним уроком тем, у которых в этот день есть рамка. Мы собираемся после утреннего урока, так называемую пятиминутку, когда коротко обмениваемся впечатлениями от утреннего урока. Днем статья дня, там 5-10 человек обычно на ней присутствуют. Вечером достаточно поздно, в 9:30 у нас общий созвон десятки. В такое время получается позднее, но большинство людей именно в это время почему-то могут, и сразу мы после этого отходим ко сну. Мы обычно читаем небольшие отрывочки, небольшой семинар и сразу спать. У нас есть еженедельная встреча физической десятки по понедельникам после урока Зора, 8 часов у нас проходит такая встреча. Ну, кроме того, мы и сейчас, у нас есть товарищи, которые не могут приехать физически, они удаленно находятся, зависит от того, что их подвезут. Мы приобрели групповой Zoom, и товарищи участвуют полноценно в наших уроках, на семинарах. Вот сейчас два товарища тоже я вижу, три даже уже вот товарища онлайн участвуют в нашем уроке. Ну, спасибо.
Удачи, Одесса. Будем надеяться, что когда-нибудь мы сделаем там конгресс.
Ну,
так, что делать будем? Нет срочных вопросов? Ну, тогда перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока и споем вместе песню. Let your heart speak. Let your heart listen, shoulder to shoulder, you won't be alone. Love is around, the deepest ocean, together we're drawn in, I won't let go, it feels so good. To be a part of you. This is what their life should be. Learning to unite, living in the light. We'll win this fight, and everything's gonna be alright. Learning to unite. Learning to unite, living in the light. We'll win this fight, and everything's gonna be alright. Learning to unite. Dearest friends, thank you for being, thank you for hearing what my together as one.